В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе. В Тбилиси разгорается скандал, связанный с возможной утечкой секретной информации из оборонного ведомства в спецслужбы другой страны. Сегодня в Москве простились с выдающимся писателем Фазилем Искандером. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов назначил членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте. Количество туристов, посетивших Грузию в июле, превысило прошлогодние показатели за то же время на 3,5%. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Поматова.
В главных новостях: Дональд Трамп не исключает фальсификации на выборах президента США. В Руане похоронили священника, убитого исламистами. Надежда Савченко начинает голодовку в поддержку пленных. Кандидат президента США от республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп, не исключает, что результаты выборов главы государства в ноябре могут быть сфальсифицированы. Трамп заявил об этом на встрече со своими сторонниками в городе Колумбус в штате Огайо. По его словам, он слышит все чаще и чаще, что борьба будет несправедливой. О какого рода подтасовках идти может речь, Трамп не уточнил. Позднее в интервью Fox News Трамп вновь заявил о возможности фальсификации. «Я думаю, что нам следует проявлять больше осторожности», – подчеркнул кандидат, выразив надежду на то, что республиканцы будут пристально следить за происходящим. «В ином случае у нас могут украсть эти выборы», – считает Трамп. На митинге в Пенсильвании миллиардер назвал кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон «дьяволом». Говоря о уступившем Клинтон на внутрипартийных выборах демократов сенаторе Берни Сандерсе, Трамп сказал, что тот катапультировал и заключил сделку с дьяволом. Сама Клинтон на днях заявила о поддержке Трампом президента России Владимира Путина и обвинила российские спецслужбы в краже информации с компьютеров Национального комитета Демократической партии. Об утечке стало известно незадолго до открытия съезда демократов, на котором Клинтон была утверждена кандидатом. Из похищенных служебных писем следовало, что вместо того, чтобы сохранять нейтралитет, функционеры Демократической партии искали способы поддержать в период праймерис Хиллари Клинтон в ущерб Берни Сандерсу. В Руане состоялись похороны 85-летнего священника, отца Жака Амеля, убитого исламскими террористами на прошлой неделе. Поминальная служба прошла под усиленной охраной в соборе на севере Франции. Часть скамей в соборе была заполнена жителями Сен-Этьен-Дюрюве, соседнего промышленного города, где два джихадиста, оба по 19 лет, перерезали горло отцу Жаку Амелю после того, как он отслужил обедню. Архиепископ Руана Доминик Лебрен, выступивший на церемонии, назвал смерть священника жестокой и несправедливой. Как отмечает Франс-Пресс, похороны стали проявлением межконфессиональной солидарности. Среди участников церемонии прощания – мусульмане и евреи. Учитель математики Сен-Этьен, мусульманин Хасан Хоэс, сказал Франс-Пресс, что это был его долг присутствовать на церемонии. Примирение было главной темой богослужения. Сестра отца Амелия Розелин заявила собранию: «Давайте учиться жить вместе в мире, который столь нуждается в надежде».
Эхо Кавказа. Новости.
Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко на пресс-конференции в агентстве «Униан» сегодня заявила, что с 3 августа начнет голодовку и будет продолжать ее до тех пор, пока не возобновится освобождение украинских пленных, удерживаемых на территории России и Донбасса. Я испробовала много методов борьбы за ребят, как боролся за меня мир. Теперь буду бороться за них так, как боролась за себя я. Я предлагала президенту Украины реальные действия для обмена пленных. Надо начать отдавать людей первыми. Но в плену не сидят дети Петра Алексеевича, а на ваших детей ему плевать. Потому что каждый должен бороться за своего, как за меня боролись сестра и мать. Приходите на Банковую и требуйте встречи и отчета от президента, как от гаранта Конституции, заявила Савченко. Парламентарий выступила с резкой критикой не только в адрес президента страны, но и Министерства обороны Украины за неэффективную работу по преодолению конфликта в Донбассе. Новым членом Европейской комиссии от Великобритании станет Джулиан Кинг, бывший британский посол во Франции. Как объявил сегодня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, британский дипломат займется вопросами сотрудничества в ЕС в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и киберпреступностью. До 25 июня Британию в Еврокомиссии представлял Джонатан Хилл, курировавший вопросы стабильности финансовых рынков и финансовые услуги и подавший в отставку сразу после оглашения результатов референдума, согласно которым его страна должна выйти из Европейского Союза. Но пока Великобритания остается в составе ЕС, она имела право назначить другого представителя в Еврокомиссию. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал вбросом информацию о контейнерах с токсичным газом, якобы сброшенных в районе падения российского вертолета Ми-8 в Сирии. Сегодня же появились сообщения агентства Рейтер о том, что минувшей ночью на город Саракеп были сброшены контейнеры с токсичным веществом. Представитель группы «Сирийская гражданская оборона» заявил агентству Рейтер, что 33 человека, в основном женщины и дети, пострадали от поражения газом в городе.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Первый рабочий день нового министра обороны Грузии Левана Изория был омрачен скандалом. Оппоненты власти назвали большой ошибкой решение премьер-министра Георгия Квирикашвили доверить оборонное ведомство человеку из спецслужб. Впрочем, премьер-министру сегодня пришлось отвечать на вопросы, связанные с деятельностью его предшественников. Речь идет о возможной утечке секретной информации из оборонного ведомства в спецслужбы другой страны. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Атмосфера в здании Министерства обороны напряженная, и у сотрудников ведомства на то есть причина. Каждый новый министр обещает сохранить верность стремлению к евроатлантическим структурам, но не рабочие места за сотрудниками. Вот и сегодня новый министр Леван Изория в свой первый рабочий день говорил, что приоритетом остается сближение Грузии с НАТО, но ни слова не проронил о том, планирует ли он массовую смену кадров. Ожидание большой чистки усугубляется из-за разгоревшегося скандала вокруг оборонного ведомства. Речь идет о возможной утечке информация о секретных военных объектах в 2014-2015 годах. Тогда ведомство возглавлял контрразведчик Миндия Джанелидзе, ныне глава Совета по управлению кризисами и вопросам безопасности при премьер-министре. Масло в огонь подлила уже бывший министр обороны Тина Хидашеля. Накануне она заявила, что, став министром, она сразу же уволила сотрудника, со спецпропуском которого посторонний человек Тристан Циталашвили проник на секретный объект и проводил съемку, и что соответственные документы она тогда же направила правила и в главную прокуратуру. Этот инцидент для противников назначения бывшего замглавы СГБ Левана Изория на пост министра обороны стал еще одним аргументом. Вот что происходит, когда ведомство возглавляет человек из спецслужб. Премьер-министр Георгий Квирикашвили, который сегодня представил нового министра сотрудника Минобороны, критику в адрес Изория назвал неадекватной. Что же касается скандала, для Квирикашвили, как он сказал, неприемлемы обвинения, особенно со стороны представителей бывшей партии власти нацдвижения.
Все это, как мне кажется, продолжение той кампании, когда тебя обвиняют лишь для того, чтобы вынудить ответить. Если нужно будет, мы расследуем это дело. Но со стороны политиков, которые фактически поставили нашу страну на грань существования, а сегодня обвиняют нас в антигосударственном поступке, это очень несправедливо.
Главная прокуратура, в свою очередь, опровергла заявление Тени Хадашели о том, что следственные органы были в курсе вероятной утечки секретной информации. После того, как о своей заинтересованности в расследовании заявил премьер-министр, главная прокуратура сегодня запросила материалы из оборонного ведомства. Еще более запутали ситуацию заявления главных фигурантов скандала. Миндия Джанелидзе опроверг обвинение. А Тристан Цицелашвили, бывший военный, который после прихода к власти грузинской мечты был освобожден из тюрьмы со статусом бывший политзаключенный, заявил, что Миндия Джанелидзе в бытность министром обороны был в курсе его деятельности. На сегодняшней пресс-конференции Цицелашвили опроверг информацию о том, что прежние власти его обвинили в госизмене и что срок он отбывал за незаконное хранение наркотиков. Соотнести формальное обвинение с фактически инкриминируемой статьей обвинения, которые в связи с госизменой во времена НД не всегда совпадали, действительно затруднительно. Однако это только усиливает все противоречия, а на стратегический объект Цицелашвили, по его словам, допустили как военного эксперта.
Я не был на секретных объектах, никакой съемки и записи я там не вел. Я был на военной базе в Далете, там Кики Каландадзе, когда он был главой генштаба, прятал украденную технику. Я готов к сотрудничеству с прокуратурой, готов передать те материалы, которые связаны с украденными деньгами. Михаилом Саакашвили, Каландадзе, Кезерашвили, Бачаной Ахалаем.
Скандал набирает обороты, в него вовлекаются новые люди и политические мотивы. Тристан Цицелашвили обвинил Тину Хидашели в сговоре с националами. Телекомпания «Рустави-2», которой Гиги Каландадзе рассказал в интервью о незаконном посещении Цицелашвили военного объекта и пригрозил судом. С «Рустави-2» у Цицелашвили старые счеты. В 2002 году тогдашние журналисты телекомпании уличили его в незаконной торговле оружием. Исполнительный директор Атлантического совета Грузии Георгий Мучаидзе считает делом чести и престижа государства скорейшее расследование данного дела.
Если оборонное ведомство не сможет соблюдать правила по охране секретной информации, уменьшится доверие со стороны партнеров НАТО, и это никак не будет способствовать нашей интеграции в эту структуру. Поэтому необходимо изучить это дело и адекватно отреагировать по результатам расследования.
Опасаются эксперты по поводу нового министра обороны, ведь Леван Изорио пришел из СГБ, структуры, которая на сегодняшний день считается самой непрозрачной и не подлежащей общественному контролю. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Москве простились с выдающимся писателем Фазилем Искандером. На церемонию прощания в Россию прибыл президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба. Траурные мероприятия прошли сегодня и в Сухуми. С подробностями Елена Заводская.
Сегодня утром делегация из Абхазии вылетела в Москву, чтобы принять участие в похоронах Фазиля Искандера. Ее возглавляет президент Абхазии Рауль Хаджимба. Траурные мероприятия в Москве начались в 10 утра в Центральном доме литераторов. В половине четвертого прошло отпевание в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. Похоронили писателя на Новодевичьем кладбище. Сегодня на брифинге для журналистов в Сухуми вице-премьер Шамиль Адзинба проинформировал о готовящихся мероприятиях и сказал:
у многих возникает вполне резонный вопрос, почему похороны в Москве, в России. Да? По словам супруги, детей, его такое завещание было, чтобы его похоронили там, в России. Он считал себя абхазом, он был таковым, он писал об Абхазии, но большую часть своей жизни он прожил там, творил там. И это решение нельзя было игнорировать. Это воля человека при жизни, она должна быть исполнена. Все люди верующие должны понимать, что по-другому просто нельзя. Это как бы и обидно не было, да, нам всем все-таки по нашим традициям, обычаям в родовых, говорится, местах должны покоиться, да, абхазы. Но Фазиль Адыл Абдулович, он не только нам, абхазам, Абхазии принадлежал, он принадлежал всему миру, в том числе, конечно, и русскому народу, российскому.
Шамиль Адзинба сообщил, что после похорон писателя в Абхазии будет создана рабочая группа по увековечению его памяти. Дом, в котором жил писатель, планируется превратить в мемориальный музей. Традиционный международный фестиваль культуры Фазиля Искандера будет расширяться. Шамиль Адзинба так охарактеризовал восприятие прозы Фазиля Искандера в абхазоязычной среде.
Удивительным образом он показал менталитет своего народа, то есть которого он представлял, русским алфавитом, на русском языке он смог. Я не знаю больше такого писателя, который менталитет абхазов не на абхазском языке мог раскрыть так, как это делал он. Это и юмор, и сатира, это и трагедия, мужество. То есть он все мог показать, и вот ты читаешь по-русски, и да, это вот просто удивительным образом. Потому что, вы знаете, язык наш очень богат, древний, там он очень сложный язык. И когда переводишь, довольно часто переводы с абхазского на русский, они проигрывают. А вот он им на русском писал так, что я не представляю, как это можно было бы сказать на абхазском и сказать лучше. Насколько удивительно. Филигранно владел своим ремеслом, и все это он нам оставил. И все это надо читать, нельзя забывать, надо в школьных программах шире раскрывать. Это будет в целом полезно всему нашему народу.
Вечером на Схумской набережной, около скульптуры героя рассказов Искандера, мальчика Чика с курочкой в руках, прошел мемориальный митинг. Сухумчане и гости столицы пришли поклониться великому писателю, зажгли свечи в память о Фазиле Искандере, читали его стихи и прозу, цитировали его острые и ироничные высказывания о нас и нашей жизни. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост,
зрасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Итак, в Сухуме сегодня прошли траурные мероприятия в честь писателя Фазиля Искандера. Тему продолжит рубрика «Голоса». Жителей Сухуми опрашивала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, пожалуйста, какое ваше самое любимое произведение Фазиля Искандера?
Можно выделить, конечно же, «Сандро из Чигема», «Созвездие Козлатура», «Кролики и удавы». А так, конечно, все его произведения, конечно, являются классикой мировой литературы, один из самых известных писателей 20 века, который сумел маленькую Абхазию прославить на весь мир, во многом благодаря нему за рубежом знают Абхазию и абхазский народ, благодаря его произведению. Абхаз Аджинджа.
Сандро из Чигема. Почему? Потому что там показан весь жизненный колорит Абхазии, и читая его, думаешь, что ты находишься там, именно в этой жизни. Как-то просто легко и близкое сердцу. Лана.
Мне очень его рассказы нравятся. Это особая атмосфера. Я позавчера отложил на полке его маленькие рассказы. Как раз таки, думаю, книга была начало. И я отложил, как раз думаю, вот надо мне будет перечитать их. Кролики удавы туда входит созвездие Козлатура. Это вот, наверное, мои самые такие любимые. Я стараюсь их летом перечитывать периодически. К сожалению, в этот раз будет совсем другое ощущение от того, когда буду читать уже. Я не знаю, когда еще наша родина родит еще таких же замечательных людей. Таких же людей, которые создали целую эпоху. Это огромная потеря для нас и для мировой литературы. Очень обидно, что он так и не был номинирован на Нобелевскую премию, не получил, хотя заслуживает. Рустам Анш.
Фазиль Искандер вообще мой родственник. В принципе, у него все хорошие произведения. И про Чиге особенно. Самая хорошая история и легенда, и как бы и жизнь Абхаза – это про Чиге. Привас Куарчи.
Он ядношичанцы.
Я тоже.
Вот он тоже. Он из Джгерди, Ачинчевского. Мы же по фильму видим, по рассказу видим. Потеряли мы большого человека, Абхазия. Пусть будет царство ему небесное. Никогда Абхазия его не забудет. Шалико зовут.
Читали, конечно, но я уже забыла именно название этих произведений. Оно такое сатирик немножко. Такое очень интересное. И очень жалко, что если кто-то его не читал. Мило.
Когда девушка замуж выходила, помните, она чемоданчик собрала, и туда туфли и так далее. Ну, точно как в те времена, как было, да? Просто здорово написано. Читал я его произведения, вот насчет Чигема и так далее, да? Но он действительно великий человек, его высказывание. высказывания. Чувствуется его абстрактность даже в его рассуждениях. Энвер.
Про Чика.
Почему?
Знаю, мое детство, мою молодость напоминает. Праздник ожидания праздника я вспомнила. Самое любимое. Я в детстве несколько раз его перечитала. Инга.
Ну, Сандро из Чигема, Чик, Ника. В основном эти.
А почему именно вот эти?
Интересные произведения, интересно пишет, мысли человек очень интересно. Рамза.
Самое любимое произведение и почему?
Сандро из Чигема, конечно. Ну и созвездие Козлатура. Да вообще все произведения Фазиля, это гениальный был человек. На самом деле, царство ему небесное, вечная память ему. Это великая утрата именно абхазского народа, не только всего мира.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В связи с многочисленными обращениями жителей сел, расположенных на де-факто границе самопровозглашенной республики Южная Осетия, Леонид Тибилов поручил Совету Безопасности на ближайшем заседании пересмотреть правила въезда и нахождения в этой зоне. Подробности узнавал Мурат Гукимухов.
В августе 2012 года правительство республики приняло специальное постановление, определяющее правила пограничного режима. Согласно этим правилам, попасть в пограничную зону и, соответственно, в приграничные населенные пункты можно только после получения специального пропуска в пограничной службе Комитета госбезопасности. Для уроженцев приграничных сел, местного населения и их гостей эти нововведения создали массу неудобств. В результате в адрес президента посыпались жалобы, в которых люди просят пересмотреть правила въезда и нахождения в погранзоне, говорит представитель правительства в парламенте Южной Осетии Вячеслав Габозов.
Естественно, выходцы из этих приграничных сел, не на то, что выехали, если живут в городе, в других местах, на похороны, на праздники, свои святилища, они обязательно едут. Естественно, вот эти моменты создавали неудобства очень серьезные для людей. Поэтому, я думаю, на Совете Безопасности эта ситуация будет обсуждена. Я думаю, будет принято во внимание именно специфичные условия Южной Осетии и принято решение, которое удовлетворит жителей. И жалобы прекратятся.
Заседание Совбеза именно по этой причине созывается.
Это один из главных вопросов. Вот это как раз классический пример того, что власть прислушивалась к мнению людей, поняла проблему, проанализировала, и сейчас вот эта проблема выносится на Совет Безопасности. То есть это вот хороший пример обратной связи между властью и обществом. Я думаю, что таких примеров должно быть больше.
Приблизительно известен уже способ решения проблемы?
Нет, я не могу пока сказать. Наверняка есть уже какое-то решение проблемы, потому что уже было анонсировано, что решение стоит людей.
Югостинский общественник и предприниматель в сфере туризма Алан Парастаев подчеркивает, что получить пропуск в погранслужбе несложно, никаких бюрократических проволочек не бывает, как и не было до сих пор случаев отказа. А раз так, делает вывод Алан Парастаев, то, наверное, нет каких-то особых требований к посетителям зоны. То есть процедура – это скорее унаследованная от советских времен формальность, чем жизненная необходимость. С другой стороны, из-за этих ограничительных мер республика теряет привлекательность для туристов. Алан вспоминает, как были задержаны пограничниками первые туристы из России. Настроение у них было испорчено, и вряд ли они после этого еще раз приедут в республику или порекомендуют это сделать другим, говорит Алан Парастаев.
Почему нельзя пройти вдоль границы по маршруту какому-нибудь, да? Какие там объекты есть, которые нельзя видеть? Наоборот, мне кажется, нужно туристов водить по границе самой нашей югостинско-грузинской и показывать, что мы полноценное государство, и у нас есть Грузия, граница. Мне кажется, это должен быть один из объектов туризма. Вот граница, вот бравые пограничники со своими собачками там охраняют границу. Россиянин, приехавший в Южную Осетию, мы боимся, что он убежит в Грузию, ну пусть бежит. Мы оттуда боимся, что перебежит. Мы же наших, попавших туда из России, не пускаем. Пусть не объяснят смысл, почему нельзя.
Это был югостинский общественник Алан Парастаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
Она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Настало время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор Гия Нодья возвращается к итогам опроса Национального демократического института США, опубликованным на прошлой неделе. «Взгляд из Тбилиси».
До парламентских выборов осталось чуть больше 2 месяцев. В такое время все смотрят на опросы общественного мнения. Результаты выборов все равно могут удивить, но опросы дают базовую точку отсчета. В развитых демократиях публика получает новые данные опросов чуть ли не каждый день. Но в Грузии это происходит лишь несколько раз в году, причем опросы проводятся по заказу иностранных, в частности, американских организаций. Самая сенсационная и обсуждаемая цифра в недавно опубликованных результатах опроса Национального демократического института США – 57%. Это количество неопределившихся, то есть тех, кто голосовать собирается, но еще не знает за кого. Если быть точными, сюда входит и 13%, которые, может быть, и знают, кого поддерживают, но отказались отвечать людям с анкетами. Еще 5, которые ни за кого. Но в любом случае, главный результат опроса в том, что невозможно хотя бы приблизительно предсказать, что произойдет на выборах. Что-то, конечно, сказать можно. Впервые рейтинг грузинской мечты несколько повысился, что позволило им оторваться от основного конкурента национального движения на 5%. Ранее разница была совсем небольшая. Еще недавно все, в том числе и я, были уверены, что партия Ираклия Лассания «Свободные демократы» попадет в парламент. Но этот опрос заставил сомневаться. У них меньше 3%, а барьер составляет 5%. В борьбе за третье место теперь лидирует антизападный альянс патриотов и партия «Государство для народа» оперного певца Пааты Бурджуладзе. Но как только вспоминаешь ту цифру, 57%, значение остальных сразу меркнет. Кому эти проценты достанутся? Картина может радикально перевернуться. Тут следует вспомнить, что такое мы видели и раньше. Согласно опросу той же американской организации в августе 2012-го, то есть еще ближе к парламентским выборам того года, сумма неопределившихся, отказывающихся отвечать и тех, кому никто не нравится, составила 46%, меньше, чем в этом году, но тоже скандально много. И тогда разрыв между партией власти, национальным движением и основной оппозиционной силой «Грузинская мечта» увеличился по сравнению с предыдущим июньским опросом. Соотношение составило 37% на 12%. Но несмотря на столь подавляющее преимущество, из-за неясных 46% предсказывать результаты было опасно. И действительно, непредвиденные обстоятельства, в частности, публикация шокирующих тюремных видео, все перевернуло. И мечта оказалась триумфатором. Тогда многие обвинили Национальный демократический институт в непрофессионализме либо сознательной подтасовке. Как можно было настолько ошибиться? На самом деле, если посмотреть внимательно, противоречия нет. Во-первых, число отказывающихся отвечать было еще выше, чем сейчас – 21%. И большинство из них, возможно, собирались голосовать за оппозицию, но остерегались это говорить пришедшим к ним людям с анкетами. Откуда мы знаем, что это на самом деле социологи, а не сотрудники госбезопасности? Кстати, в этом году сторонники оппозиционных националов тоже надеются, что большая часть отказников – это их электорат. Во-вторых, массовый шок от тюремных видео был вполне достаточен для того, чтобы убедить реально колеблющихся голосовать против властей. Мы же можем предсказывать, что и сейчас, в оставшиеся 2 месяца, произойдет что-то из ряда вон выходящее. Но урок ясен. На фоне очень большого количества неопределившихся или отказывающихся отвечать, предсказывать результаты выборов – дело крайне неблагодарное. Чем можно объяснить такую странность грузинского избирателя? Ясно одно – народ не доверяет политическому классу. В таких случаях нормы демократической политкорректности составляют ругать политические партии. Раз ни одна из них не может убедить граждан за них голосовать, значит, они все плохие. Качество грузинского политического класса действительно заставляет желать лучшего. Но в данном случае критики заслуживает его величество Демос, или та его часть, что никак не может принять решение. Корень проблемы – нереалистические ожидания от политиков, которые почему-то должны быть очень хорошими и способными решать все их проблемы. Но политики не могут быть намного лучше общества, из которого вышли. Грузинский демос породил ту политическую элиту, какая у нас есть, и выбор следует делать из предложенного меню, а не ждать прилетевших откуда-то суперменов.
Это был наш постоянный автор Гия Нодия «Взгляд из Тбилиси».
«Взгляд из».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21:30. В Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Новый министр обороны Грузии Ливан Изурия заявил, что намерен придерживаться благоразумной политики, которая ни для кого не будет представлять опасности, передает РИА Новости. Это подразумевает обеспечение мира и безопасности, а также предотвращение рисков и опасности интеграции в европейские и евроатлантические структуры, заявил Изурия на встрече с представителями Генштаба и сотрудниками министерства. Присутствующий на встрече премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о необходимости максимально деполитизировать армию. По его словам, все прежние реформы министерства будут продолжены, и начнется максимальное укрепление обороноспособности страны путем тесного сотрудничества с НАТО и США. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает неадекватными заявления бывшего министра обороны Тины Хидашели и ее супруга, спикера парламента Давида Субашвили, о назначении нового главы оборонного ведомства Ливана Изурия. По их мнению, оборонное ведомство не должен возглавлять человек из спецслужб. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Ханджимбаф внес на рассмотрение Народного собрания проект закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Как разъяснил начальник государственно-правового управления президентской администрации Давид Сангулия, законопроект направлен на создание условий для привлечения инвестиций в экономику республики и рассматривается как переходный этап на пути к созданию единой полноценной системы кадастрового учета – и регистрации прав на недвижимое имущество. Законопроект должен служить правовой основой централизованной системы госрегистрации прав на недвижимое имущество, сказано на официальном сайте абхазского лидера. Цель введения этой системы – поэтапное наведение порядка в сфере оборота недвижимого имущества, преодоление последствий правового вакуума 90-х годов путем сбора, анализа и учета информации о состоянии рынка недвижимости в самопровозглашенной республике, ее систематизации и сведения в единый реестр данных об объектах недвижимости и их правообладателях. Совет Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия на ближайшем заседании рассмотрит правила посещения и нахождения в пограничной зоне. Такое поручение Совбезу дал юго-осетинский лидер Леонид Тибилов в связи с неоднократными обращениями граждан, передает спутник Южная Осетия. Ранее жители нескольких сел Знаурского района выразили недовольство этими правилами, отметив, что они создают им определенные неудобства. В частности, люди недовольны процедурой получения пропусков для гостей, желающих посетить населенный пункт. Самопровозглашенная Республика Абхазия внесла в перечень документов для въезда граждан Турции справку о судимости, сообщила сегодня пресс-служба Абхазского министерства иностранных дел.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов назначил членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте. Обновленный ЦИК приступит к работе 17 августа. Жанна Тарханова выясняла, кому Тибилов доверил проведение предстоящих выборов.
У президента, так же как и у парламента, есть право на назначение 7 человек в центр избирком. Леонид Тибилов доверил проведение предстоящих выборов Кристине Авлоховой, Магомеду Багаеву, Тамазу Бестаеву, Раулю Валиеву, Казбеку Карсанову, Михаилу Тваеву и Марине Цхавребовой. Кристина Авлохова – сотрудник Минюста и бессменный секретарь центра избиркома. Тамаз Бестаев – директор завода «Вибромашина». Магомед Багаев и Михаил Тваев – работники прокуратуры. Казбек Карсанов был членом центра избиркома первого состава еще в 90-е годы. Он сотрудник миграционной службы, работал в комитете по делам беженцев. Рауль Валиев – стоматолог. Эксперты отмечают, что президент отдал предпочтение людям с опытом работы в ЦИК, большинство из которых – чиновники. Говорит югоостинский эксперт Роланд Келихсаев.
Все эти люди, которые представил президента, назначил президент в качестве членов Центральной избирательной комиссии, они все были работали в этом ЦИКе. То есть это люди проверенные, которые при любом стечении обстоятельств всегда были на стороне власти. То, что власть им говорит, то они не делали. То есть они проверенные люди, это проверенные люди, которые устраивают нынешнюю власть, действующую власть. Ну, власти с вами не являются чиновниками. Даже Лохова, по-моему, работает в министерстве.
Экс-спикер парламента и лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочаев обращает внимание, что в президентской квоте нет представителей политических партий.
Какие ожидания могут быть? Они просто технические функции выполняют и все.
Июля была определена и парламентская квота. Депутаты предложили в центр избирком представителей политических партий. От законодательного органа в ЦИК вошли члены Единой Осетии Эмилия Гагиева, Залина Лалиева, Ханджер Остаев, Артур Туаев. Народная партия предложила в центр избирком Таиру Гаглоеву, партия Нахас представила Агунду Джиоеву. Еще одну парламентскую партию «Единство народа» будет представлять Сослан Схавребов. Ханджер Остаев и Таира Гаглоева были членами центра избиркома предыдущего состава. Большая часть предложенных парламентом членов центра избиркома не имеют опыта работы в этом государственном органе. Возглавлять ЦИК Южной Осетии уже в четвертый раз будет Белла Плиева. На первом же заседании будет избран секретарь и заместитель председателя центра избиркома. По неофициальной информации, секретарем ЦИК вновь будет избрана Кристина Авлохова. После внесения поправок в избирательное законодательство руководство центра избиркома будет работать на постоянной основе и не сможет совмещать работу в центре избиркома с деятельностью в исполнительной власти. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
По данным Национальной администрации туризма Грузии, число визитеров в страну в июле превысило прошлогодние показатели на 3,5%. По словам главы департамента Георгия Чугувадзе, заметный рост турпотока обусловлен агрессивной маркетинговой кампанией, проводимой его ведомством. Эксперты не разделяют оптимизма чиновника и называют ряд серьезных причин, тормозящих развитие отрасли. Над темой работал Ираклий Урагвелидзе.
Георгий Чагавадзе считает, что возглавляемому им ведомству удастся и в будущие годы сохранить положительную динамику турпотока. По долговременной стратегии, разработанной в администрации туризма совместно с зарубежными экспертами, через 9 лет Грузия ежегодно будет принимать вдвое больше гостей, чем сейчас, полагает глава администрации туризма.
Количество приезжих, находящихся в стране более суток, а это в основном туристы, выросло в прошлом месяце по сравнению с прошлогодним июлем на 15,8%. Однако мы не собираемся довольствоваться достигнутым. Согласно государственной стратегии развития туризма, мы планируем к 2025 году нарастить ежегодные доходы от туриндустрии с 2 до 6 миллиардов долларов. Это не пустое заявление. Наши амбиции подкреплены широкими возможностями. В качестве ориентира мы взяли ежегодный рост количества посетителей в 6-7%.
Заявил Чугувадзе. Специалисты в области туризма с известной долей скепсиса восприняли амбициозные заявления чиновника. Как отметила доктор экономики профессор Марина Метревели, для полноценного развития отрасли нужны целенаправленные дела, а не заявления. В первую очередь власти должны обеспечить элементарную гигиену на пляжах и объектах питания и лишь затем строить долгосрочные планы развития, считает эксперт.
Никакой политики развития туризма у властей нет. Отрасль развивается хаотично, все пущено на самотек. Стране жизненно необходимы 2-3-звездочные гостиницы, а не мировые бренды премиум-класса, которые практически пустуют. В отличие от Турции и Египта, Грузия не располагает ни развитой инфраструктурой, ни обученным персоналом, ни разнообразием сервисов. Зато в худшую сторону отличается заоблачным ценами и ужасающим дорожным движением. Без решения вышеупомянутых проблем все усилия администрации туризма, которые тратят колоссальные средства на рекламу по привлечению туристов из России и Европы, обречены на неудачу.
Убеждена Ия Метревели. Председатель Ассоциации туроператоров Ия Табагари убеждена, что туристическая инфраструктура Грузии практически достигла своего предела по приему посетителей. Наиболее приемлемое положение в этом отношении наблюдается в Тбилиси и Батуми, чего не скажешь об остальных регионах.
Нельзя однозначно сказать, что отдых в Грузии очень дорогой. Бизнес, обслуживающий туристов, платит весьма высокие налоги. Прибавьте к этому удвоенные коммунальные услуги, которые гостиничному бизнесу приходится оплачивать в течение целого года, когда как туристы гостят только в течение 4 месяцев. В целом, как и везде в мире, спрос определяет предложение, и в этом Грузия не является исключением. К сожалению, проблемы остаются. К примеру, местное население, знающее иностранные языки, не очень стремится вливаться в этот бизнес, а в некоторых регионах ощущается дефицит питьевой воды. Поэтому считаю, что для достижения приемлемого уровня сервиса обслуживания Грузии понадобится не менее 10-15 лет.
Считает Ия Табагари. Именно отсутствие сервиса высокого уровня, по мнению специалистов, сводит на нет все усилия по привлечению туристов из развитых государств. Традиционно основными посетителями Грузии остаются граждане постсоветских стран. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
Заседание Конституционного суда, на котором сегодня должны были обсуждаться так называемое «дело о кабелях» и «дело экс-мэра Гиги Угулава», сегодня не состоялось. Причиной тому стало отсутствие судей. Лишь 3 из них пришли на заседание, хотя для того, чтобы оно состоялось, необходимо присутствие минимум 6. Часть из тех, кто не явился на заседание, уведомила руководство суда о неотложных делах. Экс-председатель Конституционного суда Автандил Димитрашвили в интервью газете «Резонанси» отметил, что разногласия между судьями особенно обострились с приближением парламентских выборов. Ситуация усложняется и тем, что в сентябре или октябре текущего года должен быть избран новый председатель Конституционного суда, говорит респондент издания.
После ухода Георгия Папуашвили может сложиться тяжелая ситуация. Судьи, которые останутся после этого в суде, уже думают о том, как занять пост председателя или секретаря. Однако их избрание будет связано с проблемами. Судьи разделились, поэтому получить 6 голосов будет сложно. Раньше кандидатуры на пост председателя суда согласовывались с руководством страны. Сейчас же все иначе. Любой желающий может выдвинуть свою кандидатуру.
Что же касается разногласий судей по резонансным делам, то, скорее всего, именно по этой причине рассмотрение таких дел будет приостановлено до парламентских выборов, считает Автандил Димитрашвили. Несколько дней назад был арестован высокопоставленный чиновник мэрии Тбилиси по обвинению во взяточничестве, пишет газета «Квирис Палитра». В последние годы примерно раз в 2 месяца общественность узнает об очередных арестах чиновников тбилисского муниципалитета, увлеченных в коррупционных сделках, заявил в интервью газете основатель НПО-медиатор Леван Хабейшвили.
Мы говорим о системной коррупции в мире с тех пор, как Давид Нормания трудоустроил там людей, у которых не было даже минимальной квалификации. Они не сдали экзамены и все равно потом были назначены на должности, что называется не иначе, как непотизмом. Когда 70-80% новых сотрудников провалили эти экзамены, мы сказали, что столь бесперспективные люди постараются воспользоваться ситуацией и получить максимальную выгоду, чем они и занимаются сегодня.
Сегодня в мэрии проводится множество тендеров по коррупционным схемам, утверждает Хабриишвили. В текущем году муниципалитет уже оформил договоры с компаниями, победившими в разных тендерах, на сумму в 60 миллионов лари, утверждает респондент издания. Зачастую такие компании создаются за 2-3 дня до начала тендера, что явно указывает на существование системной коррупции в мэрии, говорит Хабриишвили. Дальнейшей судьбой Тбилисского театра музыки и драмы, строительство которого до сих пор не завершено, заинтересовалась газета «Резонанси». Возведение этого здания на площади Рихе началось еще во время правления национального движения в 2011 году, а в 2013 уже нынешние власти приостановили финансирование проекта. К тому времени на строительство этого объекта уже было потрачено 75 миллионов лари. В мэрии изданию заявили, что до сих пор не решили, продолжат ли строительство этого здания или его демонтируют, поскольку оба варианта связаны с колоссальными затратами. Между тем, депутат Тбилисского городского собрания от национального движения Мамука Ахвледиани в интервью изданию заявил:
«Я не могу точно назвать сумму, которая необходима для завершения строительства этого здания. Однако это не связано с колоссальными затратами. Строительство каркаса и фасада здания полностью завершено. Проведены все коммуникации. Несколько лет тому назад там даже провели культурное мероприятие. Что же касается вкуса, то об этом не спорят. Кому-то нравится это здание, кому-то нет».
С приходом к власти представители грузинской мечты планировали демонтировать и мост мира, продолжил разговор о Хвализиане. Не нравился им и велосипед на площади Революции Рос. Однако эти объекты по-прежнему находятся на своих местах, отметил респондент газеты. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
В эти дни в абхазском обществе вспоминают о Лыхнинском восстании против царизма, произошедшем 150 лет назад, в конце июля, начале августа 1866 года, и всколыхнувшем весь Кавказ, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
С 26 июля по первые числа августа 1866 года в Абхазии бушевало Лыхнинское восстание, то самое, которое некоторые историки называют странным, и то, которое подготовило почву для самой опустошительной волны абхазского махаджирства XIX века после очередной русско-турецкой войны 1878 года. 26 июля, 150 лет назад, на знаменитой травянистой площади Лыхнашта, центре крупнейшего абхазского села Лыхны, которое до этого на протяжении веков было зимней резиденцией владетельных князей Абхазии, собрался семитысячный сход абхазского народа. После отмены крепостного права в 1861 году по всей Российской империи проходили реформы, но, как всегда и везде в мире, среди российского чиновничества хватало недалеких и невежеств. Людей. Участник тех событий, 20-летний Георгий Шервашидзе Чачба, отец которого Михаил Чачба, последний владетельный князь Абхазии, за несколько месяцев до этого умер в глубине России как политический ссыльный, писал впоследствии: «Чиновник и ближайшее начальство, которым было поручено введение реформы, не потрудились даже изучить условия сословных отношений страны. Дело в том, что в Абхазии не существовало де-факто факта крепостной зависимости. Народ никак не мог понять, от кого и от чего его освобождают. Крестьяне, анхаю, основная масса населения, считавшие себя свободными, возмутились, а князья и дворяне оскорбились, что они, оказывается, владеют не свободными людьми, а рабами, с которыми были связаны молочным родством, отолычеством». Конец цитаты. Начальник Сухумского военного округа полковник Коньяр Сахар выступил на Лыхнинском сходе с речью, где пытался объяснить причину проведения реформы, но в ответ слово взял крестьянский оратор Осман Шамба. Его речь на абхазском языке длилась до 6 часов, и, как писал один из участников схода, двое переводчиков потеряли голос и один охрип. Осман Шамба высказал требования абхазского крестьянства. После этого снова выступил Коньяр. Произошло недопонимание. Как сказал известный абхазский историк, замдиректора АБГИС Сослан Салакая в недавнем интервью «Спутник Абхазия», иногда прямой перевод приводит к печальным последствиям. В своей речи Коньяр, пытаясь объяснить, какая наступит счастливая жизнь у абхазов после того, как проведут реформу крестьянства, произнес фразу: «Ваши женщины снимут свои шаровары и будут ходить в платьях, как во всем мире». Конец цитаты. Неудачный перевод был воспринят как оскорбление. Кто-то не выдержал и произвел выстрел. В этот день были убиты укрывшиеся во дворце владетельного князя на той же площади полковник Коньяр, чиновники Черепов, Измайлов, 4 офицера и 54 казака. Восстание стремительно распространилось от Калдахвары до Цибельды, Дала и Сухума. В нем приняли участие до 20 тысяч человек. 29 июля 1866 года, в самый разгар восстания, повстанцы провозгласили Георгия Шервашидзе владетельным князем Абхазии. Однако попытка реставрации княжества, государственности не увенчалась успехом. Главной целью повстанцев было взятие Сухума и крепости в нем. В течение нескольких дней они ходили на штурм. Лагерем их стали казармы, из которых выбили правительственные войска на Баалоусской поляне, гора Трапеция. Лагерь повстанцев к северу от Сухума просуществовал до 5 августа. По ночам они подползали к пикетам обороняющихся, начинались перестрелки, а потом повстанцы разошлись по домам. Свою роль сыграла не только переброска в Сухум новых батальонов царской армии, но и то, что некоторые абхазские князья со своими отрядами из Дала, Абжаквы и Гумы перешли на сторону правительства. Восстание было подавлено военной силой под командованием кутаистского генерал-губернатора Святополк Мирского, а князь Георгий выслан в войска Оренбургского военного округа. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И наша постоянная по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Известному абхазскому археологу Олегу Бгажба вчера исполнилось 75 лет. Он рассказал нашему корреспонденту Дарье Паба о раскопках в Сухумской крепости, свидетельствах византийских историков и подтверждающих их раскопках о дамасских мечах абхазских воинов.
Почему вы выбрали профессию археолога? Вы можете рассказать?
Отец мой был директором Абхазского института в свое время, а мне было уже лет 15, и он повел меня на раскопки Сухумской крепости. Это было еще в 1956-57 годах. Там велись большие раскопки, стационарные, по-моему, даже совместные с грузинскими археологами, но руководитель был Трапш. И они вот раскопали территорию примерно от Пингвина до Сухумской крепости. Вся набережная была раскопана. Ну вот там я увидел и улицы, и христианский храм, и печь для обжига извести, и много чего другого. И меня как-то это заинтересовало. А потом отец меня еще возил, медиплавильня была на Сухумской горе раскопана, это древнейшая медиплавильня конца 2-го тысячелетия до нашей эры. И как-то у меня возникло это большой интерес, и когда отец увидел, что я заинтересовался, он стал покупать, потом я стал сам покупать книги Керама, вот, Карпера, гробницу Тутанхамона, Мангайта, что такое археология, такие чисто научно-популярные книги. Ну и мне, честно говоря, захотелось тоже раскопать свою Трою, как Шлиман раскопал. Вот у меня где-то возник этот интерес, где-то вот 15-летним, где-то вот Правда, Воронов археологией занялся с 5 лет, но тогда помогал матери на раскопках. Она была художницей, но я попозже не мог.
А можете еще сказать, что значит для вас эта профессия? Почему она интересна?
Археология интересна тем, что дополняет наши знания исторические по письменным источникам. Письменные источники иногда они скудные и противоречивы. Правда, чем ближе к нам они более доступны, их можно расшифровывать, интерпретировать. Но древние, особенно до нашей эры, они для интерпретации, расшифровки, это очень сложно. А вот эти археологические сведения, они дополняют. И особенно, когда они совпадают с письменными источниками, это счастье, это истина. Вот мы когда раскапывали крепость Цабалк в Цибельде у нас, которая упоминается византийской, историками Прокопием Кесарийским и Агафьем Миринейским, мы раскапывали башню, и можно было прочитать Прокопия Кесарийского, как он рассказывает, как абсилы напали на персидский гарнизон и отомстили им. Все события произошли в башне, которую мы раскопали. Там был раскопан персидский набор вооружения, персидские монеты. Настолько было нападение внезапным, там проломана стена была в башне, где они находились. Тем, что даже уздечки висели персидские на этих крепостных стенах, и доспех приложен к стене, это все произошло ночью, и мы просто были счастливы. Это очень интересно, и когда ведешь раскопки, то представляешь вот это вот. Вот, например, раскапываешь, когда погребение женское, начинаешь думать, а какая она была, красивая, некрасивая, какой цвет волос был, сколько лет ей было, это же интересно. Мы даже находили маникюрные наборы, это где-то вот в 2-4 веке. У наших предков все зубы были хорошие. Это же интересно. А почему были хорошими? Потому что ведь жернова мололи муку, а туда попадала пыль от камня. И когда человек ел хлеб, то эта пыль стачивала зубы. В основном погребения у нас были такие, ну, 30-40 лет, ну, 50, допустим, мужские, женские. У всех зубы хорошие были, ни одного кариеса не было. Но это, если я говорил, что женщины так были одеты и украшены, как в Европе. Украшения все были, бусины были мозаичные из Александрии Египетской, там, куда хотите. Вооружены были наши мужчины первоклассным оружием. Вот в Цибельде были мечи из дамасской стали, самые древние на территории бывшего СССР. Мне удалось с помощью графического анализа их выявить. Так что вот ваш вопрос очень интересен. Это вот желание поиска, узнать, что же характерно для наших предков. Чем мы отличаемся, а чем мы интегрируемся в общемировую культуру. Найденные вещи все здесь, они могли украсить любой музей мира.
За годы своей работы у вас были, наверное, какие-то, не были, естественно, не были, находки. Может быть, вы можете назвать какое-то достижение?
Самое большое достижение, это мое открытие, и я могу им гордиться, и больше мне ничего не надо. Я являюсь первооткрывателем дамасских мечей на территории бывшего СССР, самых ранних. 3-4 века. Всего до меня в России, в Советском Союзе было известно 2 меча. Один из Гробина, другой из Кисталиса. Это в районе Советской Прибалтики, в районе Финляндии. Один меч был 6 века, а второй 8. А у нас в Абхазии, причем в разных районах, не только в Цибельде, но и в Бзыбской Абхазии, в Ачандарах, допустим, в Эшерах, были найдены мечи из дамасской стали. И я их определил с помощью металлографического анализа в Москве 3-4 века. Из 10 мечей, которые я тогда повез, 5 оказались вершиной ручного кузнечного творчества. Это с помощью кузнечной ковки, сварки, дамасские мечи. Это считается большая редкость. Это дало мне возможность сделать такой вывод, что каждый второй древнеабхазский воин был вооружен вот таким мечом, который разрубал любую сталь, за которого могли отдать полцарства, любимую жену, и вообще он равносилен был стоимости отборного слона. Он мог служить нескольким поколениям. О нем слагали поэмы, воспевали. такие мечи были найдены. Даже в Эшерах были найдены прокованные мечи. То есть была сделана попытка производить на месте. Вот это, что тоже очень важно, что можно говорить, что и здесь могли.
А эти мечи, они были такие же хорошие, как и оригинальные?
Вы знаете, что на внешний облик они были покрыты коррозией, ржавчиной. Когда я брал, я не знал, что это мечи. Я освоил металлографический анализ, ушло на это несколько месяцев в Москве, и мне потом дали возможность самому делать анализы металлографические. И вот я взял меч, как положено, над ним работал 3 дня, довел поверхность до зеркала, ни одной царапины не должно быть на срезе. Потом протравил азотной кислотой, вдруг на зеркальной поверхности рисунок пошел. Я подумал, что я не то сделал, побежал к своему руководителю лаборатории. Я говорю: «Борис Александрович, я что-то не то сделал?» Он говорит: «Олег, это же дамасская сталь». И он позвал всю лабораторию, потому что они только на фотографиях. А там рисунок был в виде цветка, в виде розы. Это самый сложный рисунок. Я привез тогда 10 мечей. Из них был рисунок линейный, угловой, двойной угловой. Видел всего 4 рисунка в мире. Все эти 4 рисунка были у нас найдены в Абхазии. Вот и что я сделал. Вот можно уже уходить в мир иной. Больше ничего можно и не делать.
С абхазским археологом Олегом Бгажба беседовала Дарья Пабба. Рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.